эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в селе Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Российские эксперты рекомендуют самопровозглашенной республике Южная Осетия разрешить частную собственность на землю. В рубрике «Гость недели» Теймураз Лунсадзе, бывший омбудсмен Грузии, руководитель Международного фонда содействия репатриации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Юная активистка из Пакистана Малала Юсафзай будет принята королевой Великобритании. Надежда Толоконникова возобновила голодовку после того, как была переведена обратно в мордовскую колонию. Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности ООН, заявив, что эта структура не способна оказывать содействие урегулированию конфликтов и войн. В заявлении саудовского МИД говорится, что механизмы работы этой организации и двойные стандарты не позволяют ей выполнять свои обязательства по содействию мирному процессу. Отмечается, что Саудовское королевство согласилось занять это место только после реформирования Совета Безопасности ООН. Однако в заявлении не сказано, о каких именно реформах идет речь. В четверг Саудовская Аравия впервые была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Кроме нее, это место было представлено также Чаду, Чили, Литве и Нигерии. Совет Безопасности ООН состоит из 5 постоянных и 10 непостоянных членов. Постоянными членами являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Каждый год 5 стран избираются непостоянными членами Совета Безопасности на 2-летний срок. Юная активистка из Пакистана Малала Юсафзай сегодня, как ожидается, будет принята королевой Великобритании Елизаветой II. 12 октября Малала встретилась в Белом доме с президентом США Бараком Обамой. Американский президент приветствовал ее деятельность, поддержку образования для женщин. Малале Юсафзай была присуждена премия Андрея Сахарова за вклад в свободу слова. Она также была номинирована на получение Нобелевской премии мира 2013 года. Школьница была тяжело ранена талибами в пакистанском регионе Сват в октябре 2012 года, после чего проходила лечение в Лондоне. Талибы заявляют, что Малала не заслужила полученных ею наград и что они еще раз попытаются ее убить.
Эхо Кавказа. Новости.
Надежда Толоконникова возобновила голодовку после того, как ночным этапом была переведена из тюремной больницы обратно в мордовскую колонию номер 14. Как сообщил муж осужденной на 2 года участницы пан-группы «Пусси Райт» Петр Верзилов, Толоконникова ранее заявляла, что возобновит голодовку в случае ее возвращения в колонию, где ей угрожает опасность. В Федеральной службе исполнения наказаний ФСИН пояснили, что самочувствие Толоконниковой улучшилось, и она будет проходить амбулаторное лечение в колонии. Группа «Война» сообщила в Твиттере, что переводу предшествовал многочасовой разговор с прокурором. 23 сентября Надежда Толоконникова объявила голодовку в связи с угрозами убийства со стороны администрации и бесчеловечными условиями труда и содержания заключенных. Через 9 дней по состоянию здоровья она прекратила голодовку, однако заявила, что возобновит акцию, если ее требования не будут выполнены. Сегодня суд в Нижнем Новгороде принял отказ от просьбы о смягчении наказания другой осужденной на 2 года участницы пан-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной. Она отозвала свое ходатайство в знак солидарности с Надеждой Толоконниковой. Алехина также попросила амнистии для всех осужденных женщин, у которых есть малолетние дети. В Москве предъявлено официальное обвинение Архану Зейналову в убийстве Егора Щербакова. Об этом сообщил представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Сергей Стукалов. Он заявил, что обвинение в убийстве Архану Зейналову было сделано в присутствии адвоката и переводчика. Оппозиция сегодня подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение в Москве многотысячной протестной акции 27 октября. Об этом сообщил Интерфаксу активист движения «Солидарность», один из организаторов акции Петр Царьков. Вчера власти Москвы отказались согласовать запланированное на 26 октября шествие оппозиции за свободу узников Болотной и всех политзаключенных с участием 30 тысяч человек. Активисты планировали пройти маршем от Пушкинской площади до Соловецкого камня на Лубянке. Главное требование оппозиционеров – освободить обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. По словам Царькова, поданная сегодня заявка аналогична предыдущей. Маршрут шествия тот же. Мурманский областной суд сегодня отклонил жалобы на арест члена экипажа Greenpeace Arctic Sunrise, поданной Великобритании Александры Харрис, и боцмана судна гражданина Канады Александра Пола. В суде продолжаются слушания по жалобам подданной Нидерландов Файзе Аулахсен и третьего помощника капитана Анны Миро Йенсен. Сегодня во многих странах мира проходят акции в поддержку арестованных активистов Greenpeace. Уже месяц прошел с тех пор, как экологи попытались провести у платформы «Газпрома» в Печорском море акцию протеста против добычи нефти в Арктике и были задержаны сотрудниками российских спецслужб. Все 30 человек, находившиеся на борту судна «Greenpeace» Arctic Sunrise, арестованы. Им предъявлены обвинения в пиратстве. В Москве сегодня состоится митинг «30 дней несправедливости» в поддержку активистов «Greenpeace». Акция согласована с московскими властями. В ней примут участие родственники арестованных, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, медики и сторонники Greenpeace. Митинг солидарности с задержанными экологами пройдет и в Петербурге.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в селе Эргнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В ходе переговоров представители самопровозглашенной Республики Южная Осетия опротестовали возведение большого деревянного креста в приграничном селе Двани Карельского района. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Встреча в Эргнете продолжалась недолго. По ее завершении грузинские журналисты тут же бросились к главе югоостенской делегации Хоху Гаглойты.
Лица задействованы в политических процессах, так сказать, массовых, так что я вас приветствую.
Улыбался чиновник в ожидании вопросов. В воздухе повисла пауза. Журналисты сразу же смекнули, о чем идет речь. Около двух недель назад их коллеги провели акцию протеста в Двани, после чего в село чуть ли не каждый день с плакатами стали ездить грузинские студенты и представители гражданского сектора. Никто из тех, кто освещал сегодня встречу в Эргнете, не участвовал в этих мероприятиях. Несмотря на это, журналисты решили не отвечать на реплику чиновника. Хох Гаглойте сообщил, что фортификационные работы идут по расписанию, а то, что на административной границе уже несколько дней как ничего не происходит, совсем не означает, что кого-то из руководства де-факто республики напугали шумные акции в приграничной зоне. Грузинскую сторону такая позиция не устраивает, говорит замглавы грузинской делегации Каха Кимоклидзе.
Они продолжают заявлять, что это внутреннее дело так называемой Республики Южная Осетия. По моему мнению, это нельзя рассматривать как аргумент, потому что это проблема, которая затрагивает конкретных людей, в том числе местных осетин, которые являются грузинскими гражданами и проживают на территории, контролируемой центральным правительством.
По поводу недовольства его югоостинских коллег акциями протеста в Двани, Кимоклидзе сказал, что грузинская сторона не может препятствовать свободе выражения простых людей.
Они выражают протест по поводу того, что на самом деле происходит в селах, прилегающих к линии оккупации. Их протест понятен, так как они собственными глазами видят, как у местного населения отбирают земли, отцовские дома и так далее.
Еще один вопрос, который заботил югоостинскую сторону, это установка большого деревянного креста в селе Двани. Хох Гаглойте сказал, что по имеющейся у него информации, на днях несколько людей проникли на территорию подконтрольную Цхинвали, чтобы вопреки запретом установить там крест.
У нас нет никаких сомнений, что эти лица, которые вот совершили вот это действие, они имели политическую мотивацию. Никакой религиозной или нравственной мотивации в этом не было. Я воздержусь от формулировок и определений в отношении них, но считаю, что это, как минимум, мягко говоря, крайне несимпатично, когда какие-то политические цели проносятся под прикрытием священных и весьма святых для всех христиан культовых реликвий.
Сказал Гаглойте. При этом он не преминул упрекнуть представителей своей же погранслужбы за безответственность и халатность.
Конечно же, крайне возмущает то, что во время этого нарушения не произошло соответствующего правового реагирования со стороны погранслужбы Южной Осетии. Но это уже внутренний югостинский вопрос, поэтому мы углубляться здесь в этом не будем.
Подытожил Гаглойте. Он оказался первым официальным лицом, кто выступил с подобной критикой в адрес де-факто югостинских пограничников. Ранее схожие претензии высказывались только в социальных сетях. В ответ на подобные обвинения Комитет госбезопасности де-факто республики опубликовал опровержение на своей странице в Фейсбуке. Там говорится, что при установке деревянного креста пограничный режим не нарушался. К сообщению приложены две фотографии.
Если вы внимательно посмотрите на прилагаемые фотографии, на них отчетливо видно, что крест стоит за временным проволочным заграждением.
Сказано в сообщении Комитета госбезопасности де-факто республики. Там также обещают в скором времени дать на этот счет дополнительные разъяснения. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми с журналистами встретился руководитель управления информацией при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Кристиан Джаня. Последний такой его брифинг проводился довольно давно, и многие журналисты склонялись к мысли, что нынешняя встреча вызвана рядом критических замечаний, звучащих в последнее время в адрес руководства республики, рассказывает Виталий Шария.
В основном Кристиан отвечал на вопросы, заранее поступившие ему по электронной почте и по телефону. Наиболее же горячие вопросы и ответы на них прозвучали ближе к концу брифинга, говоря, впрочем, о расследовании убийства российского дипломата Вишернева и его супруги, Кристиан Джаня привел факты, уже известные из СМИ, и добавил, что в настоящее время основные следственные мероприятия проводятся на территории Российской Федерации. Имелось, наверное, в виду Кабардино-Балкария. Более подробно остановился на убийстве российского бизнесмена Климонтовича и его спутницы, которые пропали в сентябре прошлого года и трупы которых были обнаружены в этом месяце.
Полномочен сказать только следующее. Расследование уголовного дела занимается соответствующей структурой, и президент не может комментировать вопросы по данному делу. В данном же случае ситуацию усугубляет то обстоятельство, что гражданин Климонтович – российский бизнесмен. И свой бизнес в Абхазии он начал вести достаточно давно. Государство, заинтересованное в привлечении инвестиций, расширении сотрудничества с представителями российского бизнес-сообщества, оказывало компании господина Климонтовича поддержку. Компания «Эл Петролиум Абхазия» занималась очень полезным делом, в том числе экологического характера. Она взяла на себя обязательства по утилизации и вывозу из республики так называемого нестандартного лома металлов. Ну и затем случилось то, о чем вы все знаете. С момента возбуждения уголовного дела по настоящее время следствие не приостанавливалось. Материалы скрупулезно собирались, была проведена масса следственных действий, в результате приведших к фактическому раскрытию преступления. Это свидетельствует о том, что государство Абхазии предпринимает все возможные действия для наказания преступников.
Отвечая на вопрос о нашумевшей истории о размещении в интернете чернового варианта интервью представителя президента Абхазии по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Ляли Чимагу, Кристиан Бжаня сказал, что еще не установлен сотрудник АГТРК, разместивший в интернете сырье, но назвал это постыдным фактом. Я спросил его об отношении руководства страны к критике, звучащей в обществе по поводу празднования 20-летия Победы в связи с участием в военном параде так называемой «Черной сотни», о том, что в докладе президента было уделено мало внимания северокавказским добровольцам. Вот что, в частности, сказал Кристиан Бжаня.
Основной доклад, посвященный празднованию 20-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, произносил министр обороны Республики Абхазия по поручению президента Республики Абхазия. Этот доклад от первого до последнего слова согласованы. Президент отвел себе несколько иную роль. Было короткое его выступление, в котором он постарался охватить все стороны, связанные с этим мероприятием, не углубляясь конкретно ни во что. Это был не основной доклад. И что касается участия в параде вот коробки так называемой «Черной сотни», как только эта тема возникла и, соответственно, безусловно, стали интересоваться, ну, организаторы, кто ответственен за парад. В том числе мы связывались с атаманом Донского казачества Козицыным. Он пишет следующее и говорит, что название «Черная сотня», это вот казачье это, родилось во время войны, когда, говорит, наши добровольцы, казаки, участвовали в боевых действиях и на Восточном фронте, и на Гумистинском фронте. В его ответе я заметил совершенно очевидную обиду, которая выражается в следующем. Когда нас попросили, мы шли сюда добровольцами, оставив свои семьи, нас ни про флаги не спрашивали, ни про форму, которую мы одеваем. Почему сейчас возник этот вопрос? Вам стыдно, что те, кто воевал вместе с вами, называют себя «Черной сотней»? Это не имеет никакого отношения к пресловутой организации, которую все имеют в виду.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает абхазскую тему наш корреспондент Елена Заводская. Она расскажет о заявлениях политических партий и журналистских объединений по поводу ситуации, сложившейся на абхазском телевидении.
В последнее время в Абхазии все чаще события, разворачивающиеся на интернет-форумах и в социальной сети Facebook, получают продолжение в реальной жизни и наоборот. Социальная сеть Facebook давно превратилась в публичную дискуссионную площадку, на которой люди свободно обсуждают актуальные события и темы. Это общение продолжается в кофейнях, выливается на страницы печатных СМИ и перетекает в официальные государственные структуры, которые в той или иной форме на него реагируют. Давно ни для кого не секрет, что многие абхазские чиновники разного ранга внимательно отслеживают все происходящее в этой социальной сети. Говорят, что даже президент изучает распечатки из Фейсбука. Наверное, это восполняет дефицит обратной связи у власти. Она не умеет открыто взаимодействовать со своими гражданами, но зато с удовольствием и пристрастно подглядывает в замочную скважину за их виртуальным общением. Яркой иллюстрацией такого взаимного влияния реальности виртуальной сети стал недавний скандал на абхазском государственном телевидении. Происходящее в сети спровоцировало реакцию власти, которая выразилась в выступлении члена общественной палаты Ляли Чамаго в эфире АГТРК. Она огласила список комментаторов Фейсбука, высказывающихся в оскорбительном тоне в адрес президента страны и вызывающих раздражение власти. В него без оснований на то попала и журналист Элеонора Кагония. Руководство АГТРК отказало ей в гарантированном законом праве на опровержение, а обнародованная в интернете рабочая запись интервью Ляли Чамаго обнажила кухню телевидения и продемонстрировала обществу зависимость канала от исполнительной власти. Эта ситуация возмутила оппозиционно настроенную общественность и журналистов независимых СМИ. Они считают неприемлемым стремление власти публично шельмовать независимых журналистов и граждан, свободно высказывающих свое мнение в социальной сети Facebook. Недопустимым открытое игнорирование чиновниками законов страны и не хотят мириться с тем, что государственное телевидение, существующее на средства налогоплательщиков, остается закрытым для общества и обслуживает интересы только одной исполнительной ветви власти. Сегодня почти все политические силы требуют от парламента и президента разобраться в этой ситуации, призвать к ответственности за нарушение закона о СМИ и о доступе к информации гендиректора АГТРК и немедленно приступить к реформированию государственного телевидения. В сети появилось сразу несколько заявлений с такими требованиями. От двух политических партий – Форума народного единства Абхазии и Единой Абхазии, а также от независимых журналистов и Ассоциации работников СМИ РА. Эти требования поддержал и Координационный совет политических партий и общественных организаций. Удивительно, каким неприступным бастионом оказался наш государственный телеканал. Общество пытается взять его приступом уже много лет, но ни уничтожающая критика, ни претензии к профессионализму журнализму, стилистике и качеству программ, ни требования реформировать его и развернуть лицом к обществу, звучащие со всех сторон, не в состоянии поколебать эту твердыню. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинское правительство планирует ввести накопительную пенсионную систему. Вместо действующей фиксированной пенсии в будущем граждане Грузии будут получать выплаты согласно своей трудовой деятельности. Реформа хоть и существует пока только на зачаточной стадии, однако уже вызвала несогласие со стороны некоторых членов парламентского меньшинства и экономических экспертов. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
В ходе вчерашнего обсуждения проекта бюджета Грузии на 2014 год депутаты обнаружили любопытную запись в документе. Правительство планирует в будущем году реформу для внедрения в стране накопительного принципа формирования пенсий. Автором этого открытия в проекте бюджета стал представитель нацдвижения Гиги Церетели. Депутат, разрабатывавший аналогичный законопроект при предыдущих властях, выразил сомнения в готовности сегодняшней грузинской экономики к столь масштабной реформе. Заместитель министра финансов Георгий Табуашвили подтвердил намерение правительства внедрить накопительную систему. Относительно вопросов Гиги Церетели Табуашвили сказал:
«Если мы не начнем сейчас, то так никогда и не перейдем на накопительную систему. Можно начать, но в ограниченных масштабах».
Министерство финансов пока не разработало план реформы. В настоящее время по этому вопросу идут активные консультации со Всемирным банком. Между тем, несмотря на отсутствие подробностей, ряд экспертов выразили сомнения в своевременности грядущих изменений. Эксперт в области экономики Паата Шишелидзе считает, что реформа должна идти в совершенно другом направлении. Граждане должны откладывать деньги самостоятельно, а не в обязательном порядке и под контролем государства. Кроме того, эксперт предупреждает, что внедрение нового принципа формирования пенсий может привести к снижению минимальной пенсии.
«Сегодня фиксированная пенсия составляет 150 лари и выше, в зависимости от социального статуса. А где гарантии, что при накопительной системе пенсия не станет менее этих 150 лари? Это очень сложный механизм, который начнет работать только спустя многие годы. Я не особо верю в стабильность столь долгосрочных проектов. Подобные обязательства сейчас никто не сможет на себя взять».
Эксперт Ираклий Ликвинадзе в целом готов поддержать реформу, но лишь при условии, что она не потребует увеличения подоходного налога. Если он будет увеличен или же появится какой-то дополнительный платеж, то у работодателей возрастут расходы на фонд оплаты труда. Отсутствие конкретики пока не позволяет дать однозначную оценку планам правительства. Однако реформа пенсионной системы в любом случае необходима, говорит глава Департамента социальной защиты Министерства здравоохранения Георгий Какачия.
«К сожалению, наша нация стареет. Соответственно, к тому моменту, когда нынешнее поколение активных работников достигнет пенсионного возраста, в стране будет очень большой процент людей, которых должны будут содержать налогоплательщики. Необходимо просчитать все риски, связанные с обеспечиванием старости всех категорий граждан, и осуществить пенсионную реформу».
По словам Георгия Какачия, к осуществлению реформы правительство приступит с января будущего года. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Частная собственность на землю – одна из рекомендаций российских кураторов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, как необходимое условие для социально-экономического развития республики. В то же время введение собственности на землю неоднозначно воспринимается в югоосетинском обществе. Многие опасаются, что передел чреват конфликтами. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Отсутствие частной собственности на землю в Южной Осетии тормозит экономическое развитие республики. Крестьяне не вправе распоряжаться своей землей, а значит они не могут получить под нее кредиты на развитие хозяйства. Введение частной собственности на землю – одно из главных условий инвестиций российского бизнеса. В то же время в Южной Осетии есть традиционное право на землю, неформальное, нигде не зарегистрированное документально, не учитываемое законодательством, но при этом общепризнанное и ревностно охраняемое. Каждый житель республики знает, где его родовая земля. Многие местные эксперты с опаской относятся к перспективе передачи земель в собственность. Они предвидят конфликт интересов сразу по нескольким линиям – общества и государства, внутри общества, между теми, кому земля достанется, и теми, кто считает ее своей. И даже, полагают эксперты, конфликты при дележе земельных угодий возможны внутри фамилий. Вопрос, как совместить эти два права – традиционное и официальное. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Жусов считает эти опасения преувеличенными и не видит здесь непреодолимых противоречий.
Есть ущелье родовое, есть традиционные выпадки, есть традиционные там земли. Они сейчас все процентов на 90 пустые. Если какой-то человек из этой фамилии, я не знаю, или из этого рода хочет вернуться, заняться у себя на земле фермерским хозяйством, то, конечно же, первоочередное это его право. Южная Осетия – маленькое государство, и в Южной Осетии очень маленькое общество. И вот как бы разрулить вот эту ситуацию, ее не так-то уж трудно. Все друг друга знают. Так что такого, что вот у кого-то что-то отнимут, этого никто не узнает, это всплывет там через 10 лет, такого не будет никогда.
То есть традиционное право должно учитываться?
Конечно, должно учитываться, но одно другому ни в коей мере не мешает. Другой разговор, что земля простаивать без работы тоже не должна. Так что я там конфликта интересов общества и власти в этом вопросе я не вижу, допустим.
Джусоев говорит, что главное – это определиться с приоритетами, ответить на вопрос, чего мы хотим получить от земли. Исходя из этого, разграничить земельные угодья по их назначению, определить, что можно продать, в том числе иностранцам, что должно остаться в госсобственности, а что можно передать крестьянам, говорит Алан Джусоев.
Везде, в любом случае, нужен системный подход. Если не будет системного подхода, то будут проблемы. В первую очередь, землепользование. Там многие против говорят, что приедут, скупят. Дело в том, что купить смогут только то, что ты продаешь, а то, что не продается, его купить не смогут. И этот закон, если он будет о собственности, да, мое глубокое убеждение, что общество должно его прочесть и должно быть мнение высказано общество, что у нас продается, а что у нас не продается.
Российский политолог Владимир Новиков родом из Южной Осетии. Он говорит, что в процессе принятия закона о праве собственности на землю может возникнуть еще один вопрос, который ранее не поднимался в Южной Осетии.
Еще одна замечательная возникает проблема – это проблема реституции. В каком смысле? Было несколько волн эмиграции из Южной Осетии. Это 20-й год, когда люди бежали от меньшевиков в надел. И сейчас вот возникает вопрос, если эти люди захотят, допустим, получить земельный надел, мы учитываем их права или нет? При том, что на Гире есть люди, которые помнят, где у них село. Часть из этих людей сейчас хотели бы вернуться, ну вот просто на те места, где они жили.
В целом, мои респонденты едины во мнении, что традиционное право должно быть учтено при принятии закона о земле, и что общество должно принимать активное участие в обсуждении законопроектов, касающихся землепользования. Быть может, даже необходимо было бы сформировать некий общественный орган, типа Совета старейшин или представителей югостинских родов, которые могли бы принимать участие в этой работе, и согласие которого означало бы легитимность новых правил землепользования в глазах общества. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: акцию в поддержку бездомных провели в Тбилиси представители независимой феминистской группы. В Тбилиси проходит кинофестиваль «Синедок Тбилиси», на котором представлены документальные картины из 12 стран. Как всегда по пятницам, рубрика «Городской репортаж». Наш корреспондент расскажет о жизни тбилисских авиадиспетчеров. И в рубрике «Гость недели» Теймураз Ломсадзе, бывший омбудсмен Грузии, руководитель Международного фонда содействия репатриации. Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми, Ицхинвали, 21 час 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Апелляционный суд французской провинции Экс-ан-Прованс отложил на несколько дней рассмотрение вопроса о изменении меры пресечения экс-министру обороны Грузии Давиду Кизирашвили, сообщает Первый канал общественного вещателя сегодня, 18 октября. Кизирашвили, который имеет грузинское и израильские гражданства, был задержан 14 октября в аэропорту Ниццы, когда собирался лететь в Албанию. 15 октября суд Экс-ан-Прованса поместил его в предварительное заключение на 40 дней. Однако его адвокаты подали апелляцию с требованием изменить меру пресечения на залог. Министерство юстиции Грузии уже начало подготовку документов, необходимых для экстрадиции Кизирашвили. Как заявил генпрокурор Арчил Гбелашвили, документы будут переданы Министерству юстиции раньше 40-дневного срока, установленного международным законодательством. Тбилисский городской суд 25 февраля заочно избрал бывшему главе Минобороны заключение в качестве меры пресечения. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава пообещал обнародовать материалы, которые могут скомпрометировать министров и советников Иванишвили. Оппозиционер заявил, что у него есть доказательства того, как на прошедших парламентских выборах нынешние министры и советники премьер-министра пытались подкупить мажоритарных депутатов от «Свободной Грузии». По утверждению Кукава, глава грузинского правительства лично участвовал в криминальном сговоре. «Эту информацию я конфиденциально хранил, чтобы не навредить имиджу грузинской мечты. Однако, поскольку премьер сам открыл тему подкупа, я представлю СМИ видеоматериалы, где запечатлено, как нынешние министры и советники подкупали наших мажоритарных депутатов, чтобы те покинули нашу партию и перешли в коалицию. В этом криминальном сговоре премьер участвовал лично», цитирует лидера оппозиционной партии портал «Грузия онлайн». Кукава высказал свои угрозы накануне в ответ на нелестное высказывание премьер-министра Грузии относительно его политической деятельности. Иванишвили на встрече с редакторами печатных СМИ и радио заявил, что это человек Кукава, который всегда уходит к тому, кто платит. В российской столице сегодня состоялось подписание соглашения между правительствами Российской Федерации и самопровозглашенной Республики Абхазия о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. От абхазской стороны документ в Москве подписал министр здравоохранения Зураб Маршан, от российской замминистра здравоохранения Игорь Каграменин. На церемонии подписания соглашения присутствовали посол Абхазии в России Игорь Ахба, а также ответственные лица Минздрава России, сообщает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Акцию в поддержку бездомных провели в Тбилиси представители независимой феминистской группы. В связи с наступлением зимы они потребовали у правительства Грузии и местных властей обратить внимание на проблему тех, кто нуждается в жилье. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
В одном из центральных районов Тбилиси, позади церкви Кашвети, уже больше года стоит большая палатка. В ней проживают около 10 бездомных. У каждого из них своя история о том, как он оказался без крыши над головой, но рассказывать об этом во всеуслышание не желает никто. Один из проживающих здесь говорит, что в холодное время года они отапливаются с помощью небольшой печки, а дрова приносят люди, которым не чуждо чувство сострадания. Нашлись даже люди, которые пожертвовали деньги на операции двоих самим бездомным. Ну а на вопрос, помогает ли вам правительство или административные ведомства, мой собеседник улыбнулся и махнул рукой. Хотели протянуть электропровод из церкви в палатку, чтобы повесить лампочку, и в этом нам отказали. А почему, не говорят? Неподалеку от этого места, возле старого здания столичной мэрии, в это время проходила акция, имевшая к этим людям самое прямое отношение. Представители независимой феминистской группы требовали у ответственных структур обратить внимание на проблему бездомных.
Мы хотим напомнить правительству и тем ведомствам, в прямые обязанности которых входит забота о бездомных людях, что скоро наступит зима. Этим людям грозит опасность. В предыдущие годы было немало жертв. И, как выяснилось, до сих пор ничего не было сделано для решения этой проблемы.
Говорит член независимой феминистской группы Бая Патарая. Представители независимой феминистской группы не единственные, кто проявил интерес к проблемам бездомных. Центр по правам человека обеспечивает юридическую помощь людям, оставшимся без крова. По словам представителя этого центра, юриста Николоза Легашвили, закон о социальной защите населения обязывает органы местных самоуправлений обеспечить бездомных приютом.
Они должны изучить дело каждого из этих людей, убедиться в том, что у них действительно нет жилья. Никто не говорит о передаче недвижимости в собственность, но эти люди имеют право на приют.
По словам Николоза Легашвили, представители Центра по правам человека обращались в Тбилисскую мэрию и получили ответ. До конца года будут обеспечены приютом 50 человек, половина из которых бездомные, а половина вынужденно переселенные лица. Но если следовать этим темпам, процесс обеспечения жильем всех нуждающихся завершится через 50 лет, считает Легашвили. Еще одна проблема большинства бездомных – отсутствие возможности пользоваться привилегиями социально незащищенных граждан – говорит член независимой феминистской группы Ида Бахтуридзе.
Существуют бесплатные столовые, социальные программы по обеспечению медицинского обслуживания для этой категории граждан. У бездомных часто бывают проблемы с документами, поэтому эти люди не могут воспользоваться этими услугами.
Получить какой-либо комментарий от представителей мэрии мне не удалось. В службе по связям с общественностью Тбилисского муниципалитета пообещали ответить на все вопросы, но за весь день так и не перезвонили. Тем временем представители независимой феминистской группы говорят, что мэрия выделила помещение на нужды бездомных, но для того, чтобы оно стало полноценным приютом, необходимо финансирование, о котором в муниципалитете предпочитают пока не говорить. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Гость недели». Сегодня у нас в гостях Теймура Сломсадзе, бывший омбудсмен Грузии, руководитель Международного фонда содействия репатриации. С ним беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Теймураз, на этой неделе министр по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц Грузии Давид Дарахвилидзе сказал, что Грузия выполнила свои обязательства по возвращению месхов-мусульман перед Евросоюзом. Ну, собственно, такие же утверждения звучали и из уст Гиги Бокерия, когда Михаил Саакашвили находился у власти. Каково сегодня реальное положение дел?
Вопрос задаете очень тяжелый. Я хочу однозначно отметить, что это не соответствует правде, это не соответствует реальности на сегодняшний день. Так как 2007, 2008, 2009 год, когда была, так сказать, конфликтная ситуация и война между двумя государствами России и Грузии. И вот как раз в это время проходило после принятия закона в 2007 году, 11 июля был принят этот закон. Закон, который был деформирован абсолютно, в отличие от закона, который был подготовлен Государственной комиссией во главе Георгия Хаиндрава, я был как раз секретарем этой комиссии, и мы проработали очень сильно серьезно принимали участие в подготовке этого закона. Эксперты Евросоюза и несколько раз проходила этот закон на экспертизу в Евросоюзе. И вот после этого можно ли утверждать, что репатриация, так сказать, доведена до конца? Ну, естественно, нет. Это абсурд. Так как на сегодняшний день, вот по той статистике, о которой говорит министр, всего лишь было, значит, фактически принято 5000 заявлений репатриантов.
Тимурас, а вот Дархвилидзе говорит о том, что принято, насколько я понимаю, 14000 заявлений, и прием этих заявлений завершился в 2010 году.
Естественно, об этом я и говорю. Я, к сожалению, не смог ознакомиться до сих пор этой пресс-конференции. И там говорится, сколько человек получили статус репатрианта.
Да, говорится о том, что статус репатрианта получили 1053 заявителя. И мне не совсем понятно, почему, если речь идет о 14 тысячах заявлений, то цифра в 14 раз меньше, чем было подано этих заявлений, означает, что Грузия выполнила свои обязательства.
Ну, знаете, фактически вы сами ответили на вопрос, но я чуть-чуть постараюсь раскрыть ситуацию и просто рассказать, какая была ситуация до 2008 года.
Да, Тимурас, я хотел вас попросить для наших слушателей, которые, может быть, не в курсе дела, давайте, может быть, два слова скажем о выселении и о том, почему не удалось вернуться, начиная с правления Звиада Гамсахурди, месхетинца-мусульман.
С удовольствием. 68 лет тому назад было, в 44 году, в ноябре, после того, как фактически закончена Вторая мировая война, из Южной Грузии, из Месхети, было выселено месхетинцы. Знаете, это очень такая тяжелая тема. Я очень давно работаю над этой проблемой, и до сих пор никому не ясно, почему были выселены эти люди из Грузии. Это было по инициативе Лаврентия Берия. Я хочу просто напомнить формулировку, по какой причине были выселены эти люди. За связь населения родственными отношениями с жителями Турции, проявление эмигрантских настроений, участие в повстанческом движении, шпионаж из Месхетии. Чалахети и Аджари в Среднюю Азию было депортировано 91 095 мусульман. Мусульман месхетинцев. И вот это, знаете, один из самых кошмарных ситуаций во время Советского Союза, то, что сделали они с мирным населением, законопослушным населением, которые не нарушали никакие, так сказать, права и тому подобное. И это очень сложно то, что их выселили в трех республиках Советского Союза, бывших республиках, Узбекистан, Казахстан и Киргизии. В течение очень многих лет, до 1956 года, они считались переселенцами, без каких-либо прав. И вот в 56-м году было принято постановление Кабинета министров той времени, и им сняли, так сказать, статус переселенца. С одним условием, чтобы они не должны были вернуться в Грузию, а в других в республиках они могли жить. Это маленький экскурс, о котором вы спросили.
Да, и теперь давайте поговорим о причинах, уже которые появились в новое время, почему правители Грузии после развала Советского Союза не пускали месхетинцев на историческую родину.
Это очень сложный вопрос. Только ли была вина правителей Грузии, то есть Центрального комитета Коммунистической партии Грузии?
Нет, нет, я говорю уже, Тимурас, о новых временах, начиная со Звиада Гамсахурдия, да.
Знаете, это очень сложный вопрос. Опять-таки сложный вопрос. К сожалению, я хочу ответить, что в отношении месхов почему-то всегда все сложно происходит. Хотя бы начиная с того, что фактически в бывшем Советском Союзе все национальности, всех переселенцев, которых переселяли, они были реабилитированы. Единственные месхи не были. Я хочу просто вспомнить, что еще во время Советского Союза, как это в конце вот 60-х годах начал репатриация месхов. Около 2000-3000 человек, месхетинцев, вернулись в Грузию. Но вот после 90-х, после развала Советского Союза, большинство этих людей уехали. Опять-таки уехали по вине грузинского правительства, то временное правительство, когда Звиат Гамсахурди объявил, что все проживающие в Грузии дискриминационные, так сказать, лозунги тогда были в Грузии, и вот многие мескетинцы уехали из Грузии. И, к сожалению, это была их вторая депортация из Грузии.
Там были даже прямые нападения на месхов.
Ну, насчет прямых нападений, наверное, нет, но во всяком случае это было не только в отношении месхов, я хочу отметить, так как в 90-е годы из Грузии уехали не только мескетинцы, уехали русские, азербайджанцы, армяне, осетины, очень много осетин уехало. То есть было такое лозунг выброшено, что Грузия для грузинов. Большего дискриминационного лозунга, наверное, в мире не существует. Так как Грузия всегда считалась многоэтническим, многонациональной страной, где проживали более 90 национальностей.
Давайте, может быть, уже минуем Звиата Гамсахурди и перейдем к следующему правительству.
Да. Угу. Я хочу вот начать с того, что в 99 году, в мае, когда Грузия спустила на себя несколько обязательств. И одно из них... полноценная законная репатриация мескетинцев. К сожалению, это не произошло. Мы все прекрасно знаем, принимая во внимание эти тяжелые годы и тому подобное. Фиаско. Закончился фиаском, так как не был принят закон и тому подобное. Но, начиная с 2000 года, 2002, 2003, были несколько законов подготовлены репатриации мескетинцев. Где-то в 2005 году, когда была создана комиссия, государственная комиссия по репатриации мескетинцев, был подготовлен закон о репатриации лиц, насильно переселенных из Грузии, бывшим Советским Союзом. Этот закон, который прошел несколько экспертиз Евросоюза и тому подобное, фактически всех международных организаций, было не принято правительством Саакашвили. Так как они посчитали, что этот закон дает право многим мескетинцам возвратиться.
Ты, Мурас, а в чем причина? Почему, на ваш взгляд, Саакашвили не желал их возвращения, не желал репатриации? Говорят об исламофобии, говорят о том, что он шел на поводу у настроений толпы.
Это, наверное, есть какая-то истина в том, что, о чем вы говорите. Настроение этой толпы, так как грузины очень плохо и на сегодняшний день принимают ту тему о репатриации мескетинцев. То есть пропаганда, еще начиная с КГБ, которая работала еще в советские периоды, она всегда пугала грузинское население возвращением мескетинцев и тому подобное. И кроме этого была такая пропаганда, что эти люди не этнические грузины. Они турки, у них очень серьезный вопрос, очень болезненный вопрос мескетинцев на сегодняшний день по определению своей национальности. В мире проживает около 455 тысяч мескетинцев во всех 9 странах, где компактно они проживают. Это количество мескетинцев. Самое минимальное количество мескетинцев, которые хотели вернуться на родину, это минимум 100-120 тысяч мескетинцев, которые в это время, во время исследования, проходили в 2004-2007 году. И вот в это время было желающих реально, чтобы вернуться, 100-120 тысяч мескетинцев. Естественно, правительство Саакашвили не хотело, так сказать, репатриацию мескетинцев необъяснимым причинам. 80-85% мескетинцев – это фактически этнические грузины. Об этом говорит те исследования, которые были проведены серьезными, большими историками Грузии, как Джавахишвили, как Шота Ломсадзе и многие другие.
Теймураз, скажите мне, пожалуйста, вот сегодня ситуация, насколько я понимаю, она недалеко ушла от той, которая сложилась во времена Саакашвили?
Не то, что недалеко, а я думаю, что наоборот. Все вернулось к первой позиции, когда вот начинались разговоры о репатриации, о достойной репатриации и тому подобное. Были созданы во время до 2010 года, когда был принят закон Гиги Бокери, закон, который был дискриминационным, который создавал очень много барьеров, чтобы мескетинцы не вернулись. И этот закон сделал свое дело. И мескетинцы, правда, не вернулись, очень многие в Грузии, и просто не получили статус репатрианта. Так как это было очень сложно, я сейчас не хочу перечислить и те проблемы, которые были созданы, искусственно были созданы, не было подготовлено никакой базы репатриации, нормальной, полноценной репатриации. Это было фактически хочу вам сказать, что катастрофа. В Азербайджане было 50 тысяч желающих, а в России около 30 тысяч желающих. В других странах, естественно, меньше. На Украине было очень мало, где-то 9 тысяч человек, из Узбекистана, то есть тому подобное. Но вот эти заявления не были приняты Министерством репатриации и беженцев Грузии. Не были приняты, как они обнаружили проблемы в этих заявлениях. Заявления были громадные, то есть они должны были заполнить 1 034 000 пунктов, и надо было собрать очень много документов, начиная от справки о здоровье и кончая многими другими. То, что хотел правительство Саакашвили, то и произошло. То есть Грузия потеряла своих истинных сыновей, этнических грузинов, которые не смогли вернуться.
Да, ну вы сказали, что да, последний у меня вопрос. Вы сказали, что сейчас ситуация не то, что не двинулась дальше, а вернулась к исходным позициям. Правительство Иванишвили нет никакого интереса и желания, да, решать эту проблему.
Знаете, господин Иванишвили никогда не определялся по этому вопросу. Ему никогда не задавали этот вопрос, несмотря на желание многих журналистов и тому подобное. Но я думаю, к сожалению, господин Иванишвили собирается уйти в отставку до конца года. Так что эта тема опять-таки откладывается.
Рассказывал Таймураз Сулумсадзе, бывший омбудсмен Грузии, руководитель Международного фонда содействия репатриации. С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Пришло время для нашей рубрики «Городской репортаж», и наш тбилисский корреспондент расскажет о жизни авиадиспетчеров.
В здании Тбилисского центра по управлению полетами не удастся попасть без специального разрешения даже муравью. И это неудивительно. Строгий контроль и спокойная рабочая обстановка – гарант безопасного полета в небе над Грузией. Хорошо осознавая всю важность объекта, терпеливо пройдя через все посты, где дежурят бдительные охранники, я наконец-то оказалась в большой комнате со множеством мониторов. Все находившиеся там люди были исключительно представителями сильного пола. Они пристально смотрели на мониторы и не заметили прихода постороннего человека. Интереса не вызвал даже мой микрофон. Все ясно. Первым делом – самолеты. Спасла служба по связям с общественностью. Сотрудники попросили одного из авиадиспетчеров, который не был при исполнении служебных обязанностей, взять на себя роль экскурсовода. Им оказался 30-летний Ливан Курганидзе.
Здесь мы можем наблюдать, значит, пролетные борты, которые обозначаются на наших экранах. Там мы можем считывать с экранов разного рода информацию, информацию о скорости, абсолютно полную информацию о трафике, начиная от его технических характеристик, типа борта и маршрута следования. В данный момент мы смотрим на экране вот эта карта. Здесь в основном управляются транзитные борты, которые пролетом пролетают через наше воздушное пространство.
Сказал Ливан, указывая на монитор со множеством пересекающихся линий, осознавая, что мне ничего не понять в паутине линий и цифрах на мониторе, задала умный вопрос.
Турбулентности, какие-то ямы, не видно.
Нет, их просто докладывают.
Я буду пользоваться правом молчания.
Самолет летит на какой-то высоте, есть какая-то турбулентность. Он докладывает диспетчеру, и диспетчер, соответственно, остальные борты, которые есть у него на связи, он предупреждает, что на этом эшелоне возможно.
Ответил стоявший рядом начальник смены Тофик Исаев.
Ну, вся радиосвязь у нас ведется на английском языке. Раньше была русская и английская, теперь русскую фразеологию как таковой исключили, потому что это из-за требований ИКАО, будем так говорить, чтобы вся радиосвязь велась только на английском языке.
Было бы неплохо пояснить, что такое ИКАО.
Это
International Civil Aviation Organization, организация международной гражданской авиации.
С улыбкой вмешался Ливан. Он долго и подробно, словно влюбленно, рассказывал о своей профессии.
обычно ее очень-очень любишь, эту сферу, эту профессию. И она меняет, конечно, человека. То есть, исходя из привычек, допустим, да, есть диспетчерские привычки, такие, назовем это точность. Это потихонечку иногда вживается в жизнь, в нашей сфере, в нашей работе. То есть, 20 секунд – это очень много, это большое время. И вот все вот потихонечку, точность, боковой слух, такие мелкие-мелкие вещи, они влияют, конечно же, на нас. И, можно сказать, помогают нам в жизни даже.
Спешит добавить Ливан, предвосхищая мой вопрос о педантизме, характеризующем всех диспетчеров. Мой экскурсовод пригласил меня подняться на башню, с которой наблюдают за взлетом и посадкой самолетов. Поднявшись наверх и увидев на тауэре двух женщин, я обрадовалась. Есть кто-то из слабого пола, кто, в отличие от меня, на «ты» с техникой.
А вот то, что касается гендерного баланса...
Здравствуйте!
С улыбкой сказал Ливан и представил мне там Рико. Уже 23 года она как авиадиспетчер.
Да, эта профессия дается нелегко, но потом ее невозможно изменить, тем более, что любовь к самолетам у меня в крови. Я ведь из семьи авиаторов.
Большая авиация.
Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Тбилиси проходит кинофестиваль «Синедок Тбилиси», на котором представлены документальные картины из 12 стран. Большой интерес представляют работы из разных уголков Южного и Северного Кавказа. Кроме этого, в рамках кинофестиваля открылась конференция «Фокус Кавказус», в работе которого принимают участие представители Армении, Азербайджана, Грузии, Турции и России, рассказывает Жанна Тарханова.
По словам организаторов, главная задача кинофестиваля – содействовать развитию документального кино на Кавказе. Именно для этого была создана площадка, на которой творческие люди, профессионалы и любители могут обмениваться опытом и вести диалог. Директор кинофестиваля «Синедок Тбилиси» Арчил Хитагури рассказывает, как вообще возникла идея создания такого фестиваля. Форумов, посвященных документальному кино, проводится немало, но он не хотел дублировать такие проекты. Интересно было создать что-то новое, так и появилась идея создать кинофестиваль, на котором бы могли собраться и показать свои фильмы документалисты со всего Кавказа, говорит Арчил Хитагури.
Телевидение не показывает этих фильмов, а вот в фестивале есть подиум, где они могут эти фильмы показывать. И самое главное, что мы хотим создать платформу, где вот, например, «Фокус Кавказа», с которым мы сделаем сейчас вот эта конференция, где могут представители из других кавказских республик, они могут показывать фильмы. Потому что документальные фильмы, творческие документальные фильмы, это очень человеческие фильмы, которые могут показать другое лицо вот этих людей.
Полагает Арчил Хитагури. Родион Исмаилов, режиссер из Москвы, но родился в Азербайджане. На фестивале он представил документальный фильм «Моя родня». Это история о том, как 10-летняя москвичка едет впервые в Азербайджан, чтобы встретиться со своими родственниками.
Это такая распространенная кавказская, на мой взгляд, тема, где мы, молодые люди, с молодостью уезжаем в Россию за заработками, учиться и так далее. И вот чаще всего остаемся там. Женимся, рожаем детей и как бы отдаляемся от кавказских корней.
По мнению Родиона Исмаилова, такие фестивали очень нужны. В мире существует поверхностный взгляд обо всех кавказцах, как о людях, проживающих в горячих точках.
Фестиваль как раз содействует, чтобы зрители другие из других стран узнавали такие немножко другую сторону Кавказа.
Продюсер и режиссер из Баку Фехруз Шаймиев считает, что такие фестивали помогают развитию документального кино в регионах Кавказа не только с точки зрения обмена опытом между режиссерами. На фестивале присутствуют и продюсеры, которые могут в будущем предложить финансирование авторам интересных работ.
В этом конференции было несколько человек, которые они работают этот в фонде. Живой контакт, да, у них было. Это очень важнее. Например, с интернетом запишешь этот фонд, они не отвечают или какие-то причины у них было. Но это живой контакт, очень важное.
Делится опытом Фехруз Шаймиев. Координатор проекта «Фокус Кавказус» Нино Папиашвили выделяет и чисто человеческий аспект фестиваля.
Как вы знаете, на Кавказе существуют конфликты. И как будто невозможно войти и внедрять культуру друг друга. Поэтому, может быть, документальное кино станет каким-то мостом для многих людей, для населения, для обычных.
Выразила надежду Нино Папиашвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа» от Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.